проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Справедливы ли аналогии между сегодняшним днем и Россией 17-го года?
Я думаю, что в небольшой степени. Разумеется, сам факт подъема массового движения – это, безусловно, сходство. Россия тоже постепенно просыпалась в течение 19 века, хотя, опять же, процесс был, на мой взгляд, не однолинейный. К началу 20 века, вот примерно Ричард Пайпс датирует начало русской революции студенческими выступлениями там, 1-2 года, Россия проснулась и больше уже не засыпала до того, как ее усыпили большевики, так как усыпляют животных. И вот сейчас она вдруг опять проснулась. Можно сказать, просто ожила. Такое же оживление, но совсем другое по социальному составу, по мотивам было в 89-91 годах. Сейчас, я думаю, абсолютно качественно новый момент русской истории, потому что впервые в России сформировался по-настоящему широкий класс, слой критически мыслящих людей, образованных, открытых миру. Эти люди хотят жить так, как живет Европа, причем они это знают. И в то же время нет болезненной ненависти к власти у простого народа, а эта болезненная ненависть к власти, к сожалению, была в предреволюционной России. Мне кажется, что сейчас очень удачно, что революционное движение охватило образованный слой, и в то же время нету ненависти к власти, которая всегда приводит к разрушению системы.
Академик Поваров, вы видите параллели какие-то?
Определенные параллели можно найти. Но ведь это в любой национальной истории можно найти определенные параллели, там, во французской или немецкой всегда. Но, конечно, сейчас новая Россия, она, конечно, изменилась за эти 100 лет. Другое дело, что и сегодня стоят некоторые вопросы, которые тогда России не удалось решить. Это вообще некое такое свойство российской истории, что практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит. Я приведу самый прямой исторический пример. Собственно, против чего была революция в 17-м году, февральская? Против самодержавия, если говорить очень коротко. Против устаревшей конфигурации распределения власти в обществе. Да? Она была в пользу какого-то более европейского, более нормального и вполне, так сказать, выстраданного России очертания власти. Примерно то же самое и сейчас. Дело ведь не в каких-то отдельных персонажах современной истории, нравится ли не нравится, например, президент Путин. Нынешняя конституция дает президенту абсолютно самодержавные права, а это значит, все те миллионы европейски ориентированных граждан, к которым я отношу и себя, и Андрея Борисовича, и многих-многих других, мы, наш голос, наше мнение никогда не будет учитываться. Никогда. Мы так и останемся вне системной оппозиции.
Тогда я по-другому поставлю вопрос. Андрей Борисович, в какой степени Владимир Путин действует в соответствии с авторитарными традициями русской истории?
Вы знаете, в очень малой степени. Если мы, опять же, продолжим аналогию с революцией, там, 5-18 года, то, на мой взгляд, тогда власть старалась оставаться в рамках закона, в рамках права. И что она себе никогда не могла позволить, это лгать. Вот, понимаете, это было бесчестно. Поэтому...
И царская власть не лгала никогда?
Ну, были, конечно, случаи, когда не выполняла своих обязательств. Скажем, давала обязательства перед земской общественностью и городской там, летом 5-го года, и потом брала их назад. Когда речь зашла, там, скажем, манифест 17 октября, тогда была альтернатива или подавить революцию кровью, или дать манифест. Ну, подавить не смогли, не захотели, не было сил, можно по-разному говорить, дали манифест. Во время февральской революции, после долгих попыток, государь буквально вот привез в Псков накануне отречения проект правительства доверия. Ну, то есть, фактически, переход к конституционной монархии. И это, я думаю, было бы исполнено. Что происходит сейчас? Понимаете, сейчас происходит то, чего не было, в принципе, это не было, вот, например, кражи голосов, массового вброса в бюллетени. Ну, конечно, были какие-то отдельные местными властями иногда санкционированные фальшивки, но их было немного. Понимаете, то, что власть не просто врет своему народу, как сейчас, а знает, что народ знает, что она врет, и при этом все равно врет, это вот то, что называется бесчестно. я думаю, что это вот принципиально новый модус власти, которого не было в начале 20 века. Вот это абсолютная бесчестность. То есть, как вот говорил мой отец, военный моряк, он говорил, когда я хотел сказать, что какой-то человек абсолютно недостоин, говорит, этот человек не может сказать, честь имею и не соврать. Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была бесчестной.
Мне кажется, что Владимир Путин, власть Владимира Путина действует в соответствии с русскими историческими традициями. Власть была патерналистской, относились к ней как к царю-батюшке, генеральному секретарю, отцу, и матрица эта сохранилась, и то, что происходит в последние месяцы, это попытка изменить эту матрицу со стороны наиболее активной части общества.
У нас мощнейшая, сильнейшая власть. Я, кстати, один из авторов концепции русской системы, где эта власть названа моносубъектом, то есть единственным субъектом.
Она и сейчас моносубъект?
Думаю, что нет. Да и более того, я очень критически отношусь к этой концепции, хотя я являюсь одним из двух ее соавторов ныне. И я вообще должен сказать, что русская история власти знает и историю свободы. Например, ведь одно из самых первых ограничений власти последовало самоограничение власти в 1606 году. Известная подкрестная запись Василия Шуйского, когда он дал, его никто не понуждал, он дал клятву, что он ограничивает свою власть. А в 1730 году, например, верховники, да, великий Петр строго говорил, что если в 30-м году, в 1730-м верховники победили, они ограничили тогда самодержавие, группа русской аристократии, Долгорукий и Голицын, то в 17-м году не победил бы Ленин. То есть эта тоталитарная бы власть уже не имела никаких шансов. Может быть, это некая утопия, но путь указан правильный. И Россия знала прекрасные и либеральные планы, там, типа Спиранского и других, и прекрасные либеральные реформы. Александр II и так далее до Николая II. То есть, когда мне говорят, что так всегда в России было и так всегда будет, я говорю, нет, это вранье, в России не всегда так было. Перед революцией там было все по-другому. Там был договор, знаете, где он был зафиксирован? В Конституции 6-го года. Договор между обществом, которое начало гражданскую войну против власти, и властью, которая сказала, что не надо в крови топить, а давайте делать реформы. Витте удалось. Он сутки примерно доказывал императору и императрице, и он пишет, что она уже там падала в обморок. Пришлось бороться. Тем не менее, был договор. В 17-м году трагически и власть, и общественники вышли из этого договора. Порвали этот договор. И ввергли нас вот в пучину того, из чего мы еще сейчас выбраться не можем. И сегодняшняя власть принципиально отличается от той власти. Не только потому, что та себя чувствовала сакральной, исторически абсолютно легитимной, поскольку когда-то избрали династию на трон. То есть был между народами.
А это не чувствует себя сакральной, вы думаете?
Это?
Да.
Да я они таких слов-то не знаю. Какая сакральная? И более того, монархия – это одна логика, одна философия. У нас республика, демократия, выборы. Два раза по четыре – и все. Заметьте, даже в парламентских странах Европы сейчас премьеры не возвращаются, кроме Берлускони, но исключение всегда лишь подтверждает правило. В Германии, в Англии, где это не запрещено, в парламентских системах можно вернуться к власти, но заметьте, ни один канцлер и ни один премьер, и в молодом, кстати, возрасте, в 50 лет не возвращаются. Эпоха требует новых лиц, поэтому говорить о том, что какой-то с кем-то договор... Со мной, а я гражданин России, никакого договора никто не заключал, никогда.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.